Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня в студии вас приветствую я, Дмитрий Володихин, и рад сообщить вам, что у нас сегодня несколько замечательных гостей, и мы проводим круглый стол на тему «Какой консерватизм нужен современной России?». Сейчас я представлю вам этих замечательных людей, которые пришли сегодня в радиостудию «Радонеж». Это Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант, глава Российского института стратегических исследований.
Здравствуйте!
Это Аркадий Маркович Малер, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви и глава интеллектуального клуба «Катехом».
Здравствуйте.
И Павел Вячеславович Светенков, ведущий эксперт Фонда исторической перспективы.
Здравствуйте.
Итак, этим летом, последние несколько месяцев, по стране идет информационная волна, скажем так, обновление консервативных ценностей, дискуссии на тему консерватизма и традиционализма, споров по поводу того, какие элементы консерватизма приемлемы, нужны, важны, полезны в современной российской политике, культуре, экономике. И сейчас мне хотелось бы, чтобы вы услышали мнение людей, которые думают над этими вопросами давно, являются, можно сказать, действующими консерваторами от экспертного сообщества и от исследовательского сообщества. Но прежде всего, поскольку мы на радио «Радонеж», затронем тему церковную, религиозную. До какой степени русский консерватизм должен опираться на христианское мировидение? Это обязательная основа или, может быть, варианты с безрелигиозным советским консерватизмом, воскрешением каких-то основ советского государства или с какими-то элементами государственничества времен Петра Великого предпочтительнее? Каково ваше мнение, Леонид Петрович?
Я думаю, что без веры говорить о русском консерватизме просто бессмысленно. Я не согласен с определением «советский консерватизм», такого не было. Вот, в советское время значительная часть нашей истории – это диктатура, и не надо путать диктатуру с консерватизмом, это просто несовместимые вещи. А потом умирающая диктатура, разлагающаяся. Наш русский консерватизм, он всегда базировался на христианском мировоззрении. Это и есть консерватизм. В принципе, и на Западе консерватизм всегда базировался на христианском мировоззрении, на католическом, на христианском. В какой степени, может, даже и на протестантском. Но на христианском, католическом мировоззрении. И поэтому без веры, без верующих людей и консерватизм невозможен. Это не консерватизм, это значит не отрицание основных принципов, которые Господь нам дал для наших нравственных, морально-нравственных принципов.
Замечательно. Аркадий?
Ну, я думаю, что если мы себя считаем православными христианами, то для нас здесь вообще нет никакого вопроса. Не только наш политический консерватизм, но вообще все элементы нашего бытия должны быть прямо подчинены православному мировоззрению. И если православный человек разрабатывает какую бы то ни было идеологию, да, пусть даже самую светскую на первый взгляд, естественно, что она должна опираться в первую очередь на священное писание, священное предание. При этом я хочу сказать, что, конечно, поскольку далеко не все люди, к сожалению, верующие, не все люди готовы воспринять православную веру, у той идеологии русского консерватизма, которая сейчас разрабатывается, которая должна быть разработана, ну, должна быть, скажем так, некая светская надстройка, да, пользуясь таким марксистским языком, базис православный.
Пристройка.
Некая, пристройка. Да, пристройка, которая бы позволяла людям секулярного мировоззрения, ну, как бы адаптироваться к консервативным христианским ценностям, но, так сказать, при этом не ломая себя, если для них это будет какая-то травма, да, обязательно, вот, как это часто бывает. То есть здесь нужно, конечно, адекватно к этому вопросу подходить.
Что скажете вы, Павел?
Ну, я думаю, что, конечно, консерватизм, очень тесно связан с религией, и в нашей стране был бы разумный, если бы он был бы связан с православием. Потому что если мы посмотрим на примеры других стран, причем практически любых других стран, где существует многопартийная система и существуют консервативные партии, мы всегда практически увидим, что они опираются на религиозные все-таки основания своей деятельности. То есть для Соединенных Штатов это будет, допустим, действительно протестантизм или католицизм, который в США тоже очень влиятелен. Для Европы, допустим, Южной Европы, ну, вроде Италии, там существовали консервативные партии, вроде Христианская демократическая партия с опорой на католицизм. Для Германии, где примерно половина протестантов, половина католиков, там существует Христианско-демократический союз, общегерманская консервативная партия, опирающаяся поэтому на общехристианские ценности. И Христианский социальный союз в Баварии, это баварская партия, которая опирается больше на католические ценности, потому что это Южная Германия, где силен католицизм. И даже если посмотрим совсем в другие уголки мира, допустим, в Индии, вот сейчас пришла к власти Бхаратия Джаната партия, Индийская народная партия, она тоже опирается на религию, ну, правда, специфическую. Да, индийскую религию, индуизм, да, это язычество, сохранившееся с древних времен до наших дней, но тем не менее оно тоже опирается на религиозные основания. И для России совершенно естественно, если наша консервативная идеология, наша условно-консервативная партия будет опираться на православие, то есть ту религию, которую выбрали наши предки, и которая, в общем-то, в течение многих веков была и остается становым хребтом России.
И в которой есть истина.
Да,
безусловно. Я рад этому единодушию наших гостей. От себя бы добавил, что да, действительно, в Европе, конечно, нет традиционалистских партий, которые опирались бы в идейной сфере на что-либо, кроме христианства. Ну вот Хрисиавги в Греции пыталась на первом этапе своего бытия опираться на язычество, потом наигралась в эти игрушки, и, слава богу, перешла вот в лагерь православия достаточно быстро. Ее просто не поняли. Население Греции. Тамошняя партия «Православный призыв», там лидер партии прямо говорил, что нас в нашей деятельности поддерживает Богородица, мы на нее надеемся. В Дании там мощнейшая протестантская партия, датская народная партия. В Швеции вообще экзотика, там ядро шведских демократов, самая такая консервативная партия, это пятидесятники. Ну, хоть и периферийный, а все же вариант христианства. То есть, конечно, конечно, для России православие должно быть основой всякого идейного строительства в государстве. Это естественно, это необходимо. Без этого просто невозможно. И по поводу консерватизма хотел бы воскресить в памяти высказывание одного священника, прекрасно высказавшегося на научной конференции по поводу того, что церковь все цепляется за старину. Он сказал: «Мы держимся не за старое и не за новое, а за вечное». Вот, собственно, христианство – это вечное. И если консерватизм это вечное сохраняет, значит, он идет правильным путем. Но вот в государственном строительстве есть тоже несколько точек зрения. Можно строить государство-цивилизация. Государство-цивилизация в какой-то степени авторкично. Оно во всем способно обеспечить себя самостоятельно. А можно идти в сторону глобализированного общества. И вот, например, консервативный либерализм говорит, что во имя свободы индивида постепенно национальные государства должны отмирать, сила правительства, их компетенция должна уменьшаться. С вашей точки зрения, российский консерватизм в какую сторону должен идти? Прошу вас, Леонид Петрович.
Ну, Россия – это не страна и даже не государство. Россия – цивилизация. Такая ее божественная миссия. Так она возникала, как будущая цивилизация. До такой степени она и развивалась, по крайней мере, до 1917 года. Тысячелетия мы развивались как альтернатива другой цивилизации, англосаксонской. И это развитие, что бы ни говорили противники, исторически доказано, что развитие было прогрессирующее постоянно и шло как бы по восходящей. И другого пути у нас нет. Я тут как-то на Радонеже выступал и цитировал беседу Жака Ширака с одним из наших руководителей. Я, как свидетель этой беседы, хочу сказать, что Жак Ширак обратился к нашему одному из высоких руководителей и сказал: «Я все время читаю, что у вас ведутся споры, с кем должна быть Россия, с Западом и с Востоком. А у вас что, не понимают, что вы отдельная цивилизация?» Знаете, я вот когда стоял, меня аж, извиняюсь, пот прошиб. он так это сказал, у вас что, не понимают, что у вас отдельная цивилизация? Вам все дано, чтобы быть отдельной цивилизацией. Вам все дано. И он перечислил, что нам дано, я сейчас не хочу перечислять. Не только размеры, но все наши запасы, народ подчеркнул, истории и так далее. То есть у нас другого пути нет. Если мы не пойдем этим путем, мы просто развалимся. Но мы не можем быть глобализированным государством типа Бельгии, Люксембурга и даже Франции. Мы огромная страна, и у нас действительно все дано, чтобы он был свой путь, своя идея, свой пример, свой образец, как альтернатива. Помните, Фукуяма написал «Конец истории», Советский Союз распался. Ну, логично. Да? Какая бы ни была, но все-таки была альтернатива советская. Но потом он написал в 2003-2004 году, что я поторопился. Действительно поторопился.
Знаете, хорошо говорят, что в названии книги Фукуямы не хватает одного слова. «Конец их истории». А вот относительно того, что Россия самостоятельный цивилизационный организм, помню, один государственный деятель в момент спора о том, что в большей степени Россия, Европа или Азия, сказал, да, собственно, Россия сама по себе, а Европа и Азия просто налипли на нее с боков. Павел, что вы скажете?
Ну, мне кажется, что у нас очень сложное сейчас положение в мире, потому что нам нужны союзники, и Запад не хочет нас принимать. То есть даже если бы мы сказали, что мы всем сердцем стремимся вступить в Запад, вот дайте нам билеты, мы вступим. Проблема в том, что Запад нас не берет, и все прошедшие 20 лет это показывают. То есть там дали приставной стул в большой семерке, из которой нас вот только что исключили, извините. Нам дали членство в Совете Россия-НАТО, и говорили, что это прекрасно заменяет любое членство в НАТО, и при этом во время конфликта в Грузии, когда Саакашвили напал на наших солдат, этот Совет НАТО был мгновенно прекращен. То есть получилось так, что после распада Советского Союза мы в какой-то момент искренне хотели прийти на Запад, но нас на этот Запад не пустили, нас не приняли. И, собственно, все, что происходит сейчас в связи с кризисом на Украине, к сожалению, об этом свидетельствует. То есть Запад не считается с интересами России и открыто это декларирует. Они говорят, у вас нет права вето. Мы окружим вас военными базами, но у вас нет на это права вето. Мы будем принимать в НАТО кого захотим, но у вас нет права вето. То есть на Запад нас не пускают. Что в такой ситуации делать? Ну, во-первых, разумно создавать свой собственный союз, свою собственную группу государств, которые бы ориентировались на нас. И, в общем-то, нынешнее руководство страны это и делает. То есть таможенный союз – это первый шаг в этом направлении. То есть все-таки Белоруссия, Казахстан, в общем-то, это первый шаг в таком направлении. Может быть, в будущем, когда возникнет еще более какой-то крупный конгломерат государств, нам имеет смысл туда вступить. Потому что сейчас идут переговоры, например, о трансатлантической зоне свободной торговли между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Это будет громадная уже торгово-экономическая зона. Но нужно понимать, что мы можем входить в любые союзы, но нам нужно сохранять свою собственную идентичность. Мы не можем в ком-то раствориться. Потому что если мы растворимся, мы теряем ценность и для там, каких-то союзов, куда мы входим, и мы теряем ценности для себя самих. То есть любые союзы, они начинаются с обретения самих себя. Прошу прощения, наверное, за высокий слог. Потому что как только мы начинаем понимать, кто мы есть, как только мы начинаем это отстаивать, свою идентичность, свою особенность, свою специфику, сразу же все начинает получаться. И тогда к нам приходят союзники, которым мы будем интересны именно как народ русский и как государство, несущее определенную специфику, имеющее определенную историческую миссию. Если мы от всего этого отказываемся, если мы просто говорим, что мы вот такой, я не знаю, товар на рынке, мы такой какой-то, не знаю, баклажан в магазине среди кучи других баклажанов, то мы становимся никому не интересными. То есть мне кажется, что мы должны начинать с национального государства, дальше надстройка над ним, безусловно, цивилизация. И в принципе, как и любая нормальная цивилизация, мы должны нести какую-то миссию, которая бы позволила бы изменить мир.
Если я правильно понял, то в строящемся глобальном обществе для России не предназначено сколько-нибудь достойного места, но если Россия сама вне рамок этого общества будет строить свой русский христианский универсум, отдельной от универсума англосаксонского, то в этом случае она будет выглядеть более достойно, чем пытаясь встроиться на вторых ролях. Я правильно понял?
Ну, я скажу так, что я не верю в то, что существует единая глобализация, вот, что есть один какой-то центр, хотя есть ученые, которые это отстаивают, там, Валерстайн, например, да, что есть вот миросистема, которая должна распространиться на всю Землю. Это уже не так. Есть отдельная глобализация от Соединенных Штатов, где они мыслят себя как центр мировой, а всех остальных как периферию, от Европейского Союза, от Китая. И мы, в принципе, в ситуации, когда много конкурирующих вот этих вот глобализаций, можем отстаивать свою,
свою версию, свой вариант. Да. Аркадий?
Ну, я специально очень долго занимался вопросами о, так сказать, цивилизационной идентичности России и пришел к выводу, что Россия является частью европейской цивилизации, существует глобальная европейская цивилизация, она, конечно, глобально не в том смысле, что она общепланетарна, она имеет очень четкие границы, но это не, это вообще не следует, что Россия должна как-то раствориться в этой цивилизации. Больше того, внутри европейской цивилизации существует сущностный раскол, сущностное противостояние между Западным и Восточным полюсом. Это раскол, который восходит к расколу Римской империи, к расколу православия и католичества. И как раз все напряжение, весь пафос, да, нашего противостояния с Западом заключается в том, что мы изначально мыслили себя носителями одной и той же цивилизационной миссии. То есть из этого следует, что Россия, безусловно, должна выстраивать свой собственный цивилизационный проект. Россия должна максимально сохранять свой суверенитет. Россия должна двигаться в том числе в сторону неких автаркических форм экономики, потому что мы сейчас видим, что мы не можем зависеть от Запада, да, и от всего мира. Россия должна выстраивать свои геополитические союзы с кем угодно, если это ей выгодно. Да? Но мы должны понимать, что, конечно, нас многое разделяет с Западом, но нас и нечто с Западом объединяет. То, что Запад нас не любит, то, что Запад нас не признает, это совершенно понятно. Поэтому поводу никаких переживаний быть не должно. Но есть политические разговоры, да, есть политические реакции на сиюминутный момент, а есть некие объективные научные критерии, да, определение того, что такое цивилизация. Я в юности пережил очень острое продолжительное увлечение евразийством. Вот. И однажды, знаете, просто сел дома с бумажкой и с ручкой и решил написать, вот, чем Россия, скажем, не Европа. И честно понял, что ну вот ничем. Просто Россия — это огромная страна, знаете, такая огромная, что она больше всех Европ. И когда мы смотрим на карту, мы не можем понять, как может быть эта огромная страна частью какой-то цивилизации, которая вроде бы маленькая. Ну а вот США — это что, не часть европейской цивилизации, тоже часть европейской цивилизации. Только она находится на другом конце Земли, да, но цивилизационно между человеком, живущим в, скажем, Владивостоке, человеком, живущим в Сан-Франциско, гораздо больше общего, чем между человеком, живущим в Владивостоке, и человеком, живущим в Пекине, хотя они ближе. Вот. Это вопрос философский, это вопрос научный, это вопрос не политический, да, если мы будем политизировать, то мы себя загоним в тупик. Но мы должны понимать, что сегодняшний день Евросоюз — это структура, которая отказалась от собственно европейских культурных корней. То есть Евросоюз отказался от Европы. Я вот недавно выступал на одной конференции в Петербурге, где спрашивал немцев: скажите, пожалуйста, почему Евросоюз вообще называется Евро? В чем его европеизм? Они не смогли мне этот вопрос ответить. Потому что Евросоюз – это организация, которая отказалась от всех признаков европеизма. И как это ни странно, на самом деле это вполне естественно. На сегодняшний день именно Российская Федерация оказывается вообще во всем мире последним оплотом традиционных европейских ценностей. Мы сейчас гораздо в большей степени Европа, традиционная Европа, чем любое другое государство Европы, которое от собственного европейских корней отказалось. И это очень важный момент.
Благодарю, Аркадий. Вижу, Леонид Петрович, что вы хотите кое-что добавить.
Я тут
одно слово буквально вставлю. Собственно, один из социальных опросов дал прекрасный результат. Отвечая на вопрос о том, что, собственно, в наибольшей степени характеризует европейскость на данном этапе, люди ответили, что европейский образ жизни, то есть, в принципе, гарантированный уровень материального комфорта, не что-нибудь еще. Нас с Европой, конечно, связывает общее христианское прошлое. Но Европа сейчас его постепенно сдает, а мы имеем возможность возродить. Да. И в этом смысле, конечно, Россия еще может, как это ни парадоксально звучит, сыграть роль собирателя Европы. Леонид Петрович?
Да, коллеги, я хочу так собрать все вместе и процитировать. Я сейчас цитирую. Я выступал во Французской академии военной, и ко мне подошел после выступления бывший министр обороны Шевенман, знаете его. Вот, он говорит, вот я вас послушал и понял, что Генри Киссинджер прав. Я с ним вот беседовал полгода назад. Он мне сказал, надо прекратить делать из русских европейцев. Они никогда не будут европейцы, у них совершенно другой менталитет. Шевенман говорит, а что же делать-то? Он говорит, надо просто делить Россию на 15 государств. Это не политизирование уже, это личное восприятие нас. Я в силу своей работы прошлой посетил и жил, а иногда в течение 16 лет жил за границей. Я никогда не чувствовал себя европейцем. Я всегда себя чувствовал русским. Даже не в национальном смысле русским. А вот, как вы говорите, менталитет русским. Я даже забывал говорить, что я русский, но я все время чувствую другим. Поэтому, когда говорим, что мы наследники европейских христианских ценностей, но, Дмитрий Михайлович, вы как известный наш историк, вы знаете прекрасно, что они-то нас уже в средние века не воспринимали как часть европейского христианского мира. Когда их читаешь, их оценки, они считали, что мы другой мир, другой почти не христианский мир. Они так нас воспринимали, нашу культуру, наши традиции, нашу политику, наши разговоры, нашу жизнь. Все же по-другому, если мы почитаем исторические источники, записки всех этих путешественников, а это были разведчики Ватикана и конкретных государств. Поэтому говорить о том, что мы часть европейской цивилизации, ну, я думаю, сложно. Мы все-таки продолжатель византийской цивилизации. А это не совсем европейская цивилизация. Они так нас и воспринимают. Они нас так воспринимают. И почему говорят, мы русских видим сразу. И мы, когда находимся во Франции, как бы ни оделся, Решетников или Светенков.
Да, да? Правда.
И я сразу вижу, что это наш человек идет. Вот наш человек идет. И Аркадий сразу видно наш. Почему? Мы, конечно, не китайцы, нас по лицу так не определишь, но мы определяем по каким-то личным и духовным, существенным моментам. А духовный момент у нас православие, у нас вера, извиняюсь, другая. У нас не католическая вера, она у нас другая. Хорошая, плохая, один другой вопрос, но она другая.
Аркадий, еще пару слов, и я вот буду закруглять.
Да, я просто хочу сказать, что на самом деле здесь есть определенная путаница, поскольку западные культурные элиты навязали всему миру представление о том, что именно Запад, Западная Европа является обладателем монополии на понятие Европа. Мы должны различать понятие Запад и Европа. Россия, безусловно, не западная страна, не западная цивилизация по всем, ну, по очевидным, да, причинам. Но Европа – это не Запад. Иначе нужно спросить, а к какой цивилизации относится, скажем, Греция? К какой цивилизации относится Болгария, Сербия? Они же Европа, они православная Европа. Поэтому я думаю, что тут дело просто в том, что мы все время пытаемся смотреть на себя с точки зрения Запада. Вот они на Западе нас не понимают, считают, что мы какие-то дикари, предположим. Значит, мы, наверное, какие-то другие. Мы действительно другие, чем французы, чем англичане. Мы другие, чем греки. Да? Но это значит, что мы совсем другие, что мы вообще какая-то альтернативная цивилизация на уровне Китая или Индии. Все критерии, признаки цивилизационности, да, русский язык относится к европейской, да, семье языков. Русская природа – это европейская природа. Это природа Северной Европы. Да? Православие – это все-таки христианство, да? А не какая-то другая религия по отношению к, например, к католицизму. Да? Я же там не говорю про расово-этнический, да, вопрос, который там сейчас не политкорректный, но, извините, как говорят многие американцы, мы смотрим на русских, мы видим белых людей с крестом, так сказать, на груди. И понимаем, что они другие, но это белые христиане. Вот. Я почему об этом говорю? Потому что на самом деле я не считаю, что мы должны универсалию Европы, которая имеет огромный смысловой заряд, да, культурный, вот так просто отдавать каким-то, извините, так сказать, геям и лесбиянкам, просто потому что они так себя и пока еще называют. Мы гораздо больше...
Отдавать не надо. Отдавать не надо. Но, во-первых, Сербия, Болгария, Греция – это страны, народы, находящиеся на разломе двух цивилизаций. Вот проблема, кстати, еще большая. И Словакия, и Польша на разломе. И они как раз зажаты между этими двумя пластами русской цивилизации. Почему мы все время не хотим себя назвать русской цивилизацией? Опять цитирую Ширак. Он сказал, у вас 150 миллионов. Ну, чуть прибавил. Вы же цивилизация русская. Они нас называют русская цивилизация. А мы все-таки отказываемся от названия. Давайте будем европейской. Мы часть европейской цивилизации.
Давайте я резюмирую в какой-то степени. Мы говорили о том, что в прошлом у нас с Европой единые религиозные корни, единые христианские корни. Корни одни, а цивилизация все-таки, наверное, выросла несколько. И сейчас существует православная цивилизация, наверное, так будет правильно сказать, в основе которой русское государство, к нему примыкают государства, скажем, балканские, славянские и греческие государства. Они отчасти наши, отчасти, так сказать, относящиеся к другим цивилизациям, правильно, не находятся на разломе. Что же касается Европы, то там, очевидно, в 17 веке, в 18 победила цивилизация протестантская, которая в 20 веке, тоже в 19 веке, стремительно превратилась в атеистическую. И сейчас само понятие Европы поддерживается, на мой взгляд, искусственно. Европа не имеет, как было правильно сказано, четкой идентификации. В данном случае получается следующее. Цивилизации все-таки, наверное, разные. Вот есть православная, есть цивилизация европейская безрелигиозная. Но сейчас Россия, как ядро этой православной цивилизации, является в большей степени традиционной Европой, чем сама Европа. Вот, наверное, примерно так.
И на месте Евросоюза было бы очень честно назвать себя союзом либеральных секулярных республик. Да, все стало бы на свои места.
Павел?
Ну, я хотел сказать следующее, ведь само понятие Европа очень специфическое, это понятие не христианское, а языческое, потому что Европа — это персонаж мифа, собственно говоря, знаете, по-моему, Зевс похитил именно Европу, похищение Европы, да. Знаменитые картины и так далее. И само понятие Европы, оно возникло вместо средневекового понятия «христианский мир» для того, чтобы примирить хотя бы в политическом смысле тот раскол, который произошел между католиками и протестантами, который, в общем-то, не закончился и до сих пор в Европе. То есть они создали вот это понятие для того, чтобы определить себя в ситуации, когда у них уже фактически не было единой религии, и были огромные внутренние противоречия и религиозные войны, которые, собственно говоря, шли по всей территории Европы, затронули и Францию, и Англию, и Германию, и так далее. То есть нужно понимать, что это понятие Европы – это понятие секулярное. Вот. И оно уже не содержит христианство как таковое, потому что, собственно говоря, оно создавалось как некая такая антитеза. Это уже обозначение некого постхристианского такого мира. И недаром, допустим, Ватикан, как государство, принадлежащее Римской католической церкви, Святому престолу, он не входит в Европейский союз, формально говоря. Я интересовался, например, гражданам Ватикана формально, чтобы въехать в Шенгенскую зону, нужна виза. Понятно, что они ее никогда не берут, потому что у них, как правило, есть вторые, третьи паспорта и так далее. Это высшее духовенство. Но формально, тем не менее, эта вещь требуется. То есть тут достаточно тонкая штука. Мы стремимся в Европу с точки зрения некого цивилизационного стандарта, но мы не всегда понимаем, что Европа — это, скажем так, некое образование, союз колониальных держав, которые себя позиционировали уже как державы нерелигиозные. То есть когда христианство уже было немножко отставлено в сторону, когда они решили прекратить силовым путем любые религиозные споры, политика, торговля, капитализм и так далее. То есть тут это достаточно важная такая черта. То есть когда мы говорим о себе как о Европе 2, то есть они нас не воспринимают именно потому, что мы применяем для этого религиозную аргументацию, а они эту религиозную аргументацию уже убрали в дальний ящик. Когда создавалась Европейская конституция, которая, правда, не прошла, но она создавалась, были предложения внести в нее хотя бы в преамбулу несколько слов о христианских корнях Европы. Как известно, они не прошли. Вот. То есть нужно понимать, что Европа — это все-таки такое определенное секулярное
образование. Нет, больше того, на флаге Евросоюза изначально был крест, потому что эти 12 звезд — это 12 звезд из апокалипсиса Иоанна Богослова в качестве нимба вокруг Богородицы. И крест они тут же убрали. И все эти христианско-демократические партии, которые создавали Евросоюз, изначально были именно христианскими. За 70-е годы они все от христианства жестко отказались.
Да, совершенно верно. И давайте я резюмирую это примерно так. Для России невозможно и неуместно на данный момент евроинтеграция. А интегрироваться в Европу, какой она сейчас существует, процесс бессмысленный и разрушительный для России. Утрата смысла своего существования. Так что, вероятно, в ближайшие годы нас ожидает строительство чего-то отдельного, самостоятельного.
Мы бы интегрировались, но не пускают.
Но мы развалимся.
Я не уверен, что если бы они нас активно начали пускать, мы бы с восторгом интегрировались. Вот в том, что там есть, уже интегрироваться не стоит. Но теперь вопрос, можно сказать, больной, самый больной из всех для российского консерватизма и, может быть, самый важный. Вопрос о том, какое место должна занять национальная повестка в русском консерватизме. Здесь речь идет о положении, определении, преференциях, статусе русского народа в рамках российской государственности и отношении к нему российского консерватора. Это вопрос, который вызывает, на мой взгляд, наибольшие споры, но он же и самый насущный. Что скажет Леонид Петрович?
Знаете, вот события на Украине, если серьезно задуматься, они показывают ту беду, которая случилась за 100 лет с нами. Произошла денационализация русского народа. В результате сейчас вот мы видим на Украине в составе этих бандеровцев, мы их называем каратели, фашисты, воюют люди этнически русские. Потому что они потеряли свое русское качество абсолютно за 100 лет. Я сам 15 лет прожил на Украине, учился там. Нас все время воспитывали как отдельных. О русском народе речь не шла. Ну, что рассказывать, все знают, все были советские. О русском народе речь не шла, об украинском шла все время. Что украинцы, украинцы. Потом с 91-го года началась уже не отдельные, а враждебные. Враждебные. И так как за 100 лет были нанесены мощнейшие удары по русскому народу, по русской нации, мы сейчас имеем то, что мы имеем на Украине. Мы удивляемся, как братья, как люди, мы же все вместе, у нас практически один язык, единая история. Но мы в своей политике сначала советизации русского народа. Кто советизировался? Ну, только русский народ. Ну, частично восток Украины, частично восток Белоруссии. Татары советизировались. Грузины советизировались, армяне нет, они так и носили свое гордое, евреи советизировались, нет, они носили гордо свое родовое имя, они, да, были гражданами СССР, но они армяне, они татары, а мы повторяли только одно, советские, советские, мы советские, очень много таких людей у нас было, мы потеряли свое национальное качество, национальное чувство, в результате русский народ был государственнообразующим народом Российской империи, и в связи с этим за ним шли и другие малые народы и воспринимали его как защитника интересов этих малых народов, как нацию, которая ответственна за строительство государства. Да? В результате это исчезает, русский народ денационализируется, малые народы говорят, ну, если нету, тогда мы сами, вы извините, вы не нужны. И это сейчас главная беда. У нас главная беда, что, по сути, русских, а русский, я вот уверен, это моя позиция, что русский — это не понятие крови. Это во многом духовное понятие. Это во многом понятие русским, я считаю, может каждый стать. Если он воспринимает русскую идею, язык, русскую традицию, ну, самое главное, веру. Да? А он уже русский. Но мы утратили это
то
понятие.
То есть почва важнее крови.
Ну, в определенном смысле, в нашей империи, а Россия может быть только империей, и цивилизации. В нашей империи это важнее. Вы вспомните, апостол Павел, да? Его арестовывают и хотят бить.
Он сказал, я римский гражданин.
Я как, ты еврей? А я римский гражданин от рождения. Ты купил, а я от рождения. И его везут через всю империю в Рим. У нас вот такое было. И должно быть такое понятие. Да, русский народ, государствообразующий народ, ему нужно вернуть этот статус. Нужно поднять русский дух. Без русского духа ничего не будет, ребята, коллеги, братья и сестры. Ничего не будет без русского духа. А что значит поднять русский дух? Русский человек должен быть исторически просвещенным. У нас русский человек исторически безграмотен. За 100 лет нашу историю переписали несколько раз. Русский человек знает более-менее историю Великой Отечественной войны. Это единственная история, которую он знает. Уже история Октябрьской революции он не знает, потому что все опять запуталось.
Вернее, он знает 10 вариантов.
Да, 10 вариантов. А историю до октября, великую историю, когда мы из Московского княжества превратились в огромную страну, дошли до Камчатки, до Варшавы, люди не знают, у них есть штампы. Ходынка, псих Иван Грозный, еще что-нибудь такое. Ну, больше ничего. Распутин, вот что он знает. Если мы еще займемся историческим просвещением, мы должны возвращать дух русского народа. А если ему вернешь этот дух, ему дашь это знамя, он сотворит великие дела, русский народ, великие дела. А сейчас ситуация вот как на Украине. Есть пассионарная часть небольшая, она отправилась туда воевать за Россию, великую Россию, они же пошли воевать туда. Да, Игорь Иванович Сирюков, другие, за великую Россию. Они туда пошли воевать. Но это маленькая пассионарная часть. Остальная в результате столетней обработки превратилась в людей, не помнящих родства. Вот мы с вами были вместе на Селигере. Да? Да, да. Меня ребята молодые спрашивают, ну а как вот историю изучать, где? Это невозможно ее. В нашей ситуации сотни учебников, преподавателей, которые разные говорят. Я говорю, ну хотя бы займитесь историей своей семьи. И вы много узнаете. Дойдете до прадеда, одно узнаете там. Вот я как вышел, у меня оказался прадед, дед казак, я никогда не знал. Он казак оказался. Оказалось, тетя у меня в 37-м году арестована и расстреляна вместе с мужем. Это уже сразу ты узнаешь куски, большие куски истории. Да? Вот казаки, вот это, вот это. Займитесь хотя бы историей своего рода. Мы же страна удивительная в мире. Удивительная. Мы помним, ну, максимум до деда. Но кто-то до прадеда. А если поработать, я сам это занялся на склоне лет, оказывается, можно, если немцы не сожгли архивы, все можно найти, особенно по церковным книгам, все-все можно докопаться.
Я с радостью докопался до протоиерея Филимона Знаменского, который когда-то был настоятелем Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Это ваш прадед?
Но даже подальше немножечко. Да. Он скончался еще до революции 17-го года. Но это была приятная часть моей семейной истории.
Ну так каждый может этим заняться. И это уже история, это уже просвещение. Еще раз хочу, отвечая на ваш вопрос, сказать. Надо поднимать русский дух, надо четко зафиксировать государственно-образующую роль русского народа. Надо... Мне, знаете, один генерал-чеченец, который брал Радуева, как-то мне сказал, Леонид Петрович, если у нас наверху будет белый царь и Аллах, на меня потом посмотрел, ну, для вас Бог, мы все выстроимся за вами и все пойдем. Дело не в царе. Дело в том, что я понял его, смысл его, что если вы берете на себя ответственность, вы большой народ, огромный, 100 миллионов с лишним, ответственность, так мы пойдем за вами. А если как-то мне один раз Абдулатипов, вам известный деятель политический, руководитель Дагестана, сказал, ну сколько вы будете ныть? Но берите, берите на себя ответственность, идите вперед, мы идем за вами. Все они так говорят. Мы пойдем за вами, но мы пока не в этом состоянии.
Аркадий?
Ну, если не говорить о православной церкви, которая все-таки имеет божественное происхождение, то основу православного мира или православной цивилизации составляет, конечно, Россия, очевидно, а основу России как государства, как страны составляет русский народ. Причем без этнического кровного фактора здесь тоже не обойтись, да? Потому что все-таки мы не можем негра назвать русским.
Ну, скажем так, кровь плюс почва, почва выше, но кровь важна.
Ну, выше всего вообще Иисус Христос. Вот. А ну, когда мы говорим
это выше почвы.
А когда мы говорим о вещах прикладных, нам нужно это понимать. Да? Так вот, безусловно, у русского народа, как народа Третьего Рима, как народа Катехона, есть жертвенная миссия. Русский народ должен воцерковить весь мир. Это мое глубокое убеждение. И поскольку у него есть эта миссия, и поскольку он уже очень много сделал на этом пути, он имеет право обозначить свои преференции, по меньшей мере, на территории своего государства. Безусловно, у нас Конституция. Должен быть внесен пункт как о Русской Православной Церкви, как культурообразующей, так и русском народе, как о государствообразующем в нашей стране. Это очень важный момент, но, конечно, одним пунктом тут не обойтись. Нужно еще и массовое просвещение, массовое воспитание наших граждан, да, в русской традиции. И, вы знаете, я хочу привести пример. Мы здесь на радио «Радонеж» находимся, да, может быть, более актуальный. Вот недавно был мусульманский праздник Кураза-Байрам, когда много тысяч мусульман приехали молиться к соборной, так называемой, мечети, да, которая находится на проспекте Мира. И по этому поводу многие переживали, как же это произошло. Но в тот же день Русская Православная Церковь отмечала День Крещения Руси, приуроченный к Дню памяти равноапостольного князя Владимира. Сколько русских мужчин в тот же день пошли в храм на литургию, причастились или просто хотя бы помолились в храме вот, в честь этого праздника? Больше того, сколько русских мужчин вообще знали о том, что в этот день есть такой праздник? Понимаете, поэтому мы можем сколько угодно обижаться, негодовать по поводу там, мигрантов, по поводу каких-то антинациональных сил, и правильно мы обижаемся, правильно мы негодуем. Но если мы будем просто, так сказать, да, по этому поводу там, какие-то протесты устраивать, ничего не получится, нужно самих себя созидать.
Вот, Аркадий, правильно вы сказали, вот мы обижаемся, а не лезгинку, когда танцует на улице. Ну, выйди, станцуй барыню.
Да.
Ну, выйди, да, ты же ничего не можешь.
Да.
Спой песню русскую. Ты, да, кроме «Катится, да, катится голубой вагон», ничего, да, не споешь. Да. И тот первый куплет. Поэтому вы абсолютно правы, надо с себя начинать.
Павел?
Ну, честно говоря, проблема достаточно сложная, связанная с тем, что в советский период создавались искусственные расколы в русском народе. Ну, то есть до революции русский народ понимался как народ, состоящий из трех ветвей: великороссов, малороссов, белорусов. То есть считалось, что вот все эти нынешние три народа – это один русский народ, просто разделенный на три ветви. После прихода советской власти, во-первых, было жесткое разделение, то есть отдельно русские великороссы, отдельно украинцы, отдельно белорусы. Во-вторых, искусственно и украинцам, и белорусам создавали государственность, и настолько ускоренными темпами, что в 1945 году ухитрились и Белоруссию, и Украину пропихнуть в члены ООН. То есть эти две советские республики являются государственными учредителями ООН вообще-то, наряду с Советским Союзом. А Российская Федерация, тогдашняя РСФСР, не была. Вот. И в основе всего этого, это сложная проблема, но я попытаюсь ее изложить, лежала неверная советская система отношения к национальному вопросу, когда говорили, что любой нерусский родственник, там, на уровне прадедушки, прапрадедушки, уже делает человека нерусским. То есть есть такой популярный мем, да, Пушкин-негр. Почему да, Пушкин-негр? Да. А потому что у него был прадедушка Абрам Ганнибал. Но неизвестно еще, был ли он негром, во-первых, да, но даже если и был, один-единственный прадедушка совершенно не делает Пушкина нерусским.
При том, что он выходец из древнего дворянского, а местами даже и боярского рода.
Да. То есть до революции в чем была проблема этой идеологии, вот этих вот кровей, когда человек начинал себя разделять, говорил о себе так: я на одну четверть белорус, на одну четверть там какой-нибудь казах, на одну восьмую там татарин. Человек начинал себя делить на четвертинки, восьмушки и совершенно дезориентировался в национальном смысле. Будучи человеком на самом-то деле русским, по сути, да, такой человек начинал путаться. Потому что он начинал думать: боже мой, кто же я там, а ведь прадедушка там был родом, допустим, из Белоруссии, что делать, какой кошмар. И происходила денационализация, то есть человек русский по всем параметрам, которого любой бы дореволюционный там священник или губернатор, естественно, бы считал русским, он начинал сомневаться, метаться. Недавно я откопал вообще совершенно удивительную вещь, которую я сейчас расскажу, как действовала эта советская система. Оказывается, советская система действовала таким образом, что люди, которые из иудаизма перешли в православие и которые чувствовали себя русскими, ну, например, Евгений Шварц, известный драматург, они после революции были объявлены евреями, их насильно туда заталкивали на том основании, что у них были еврейские предки.
Также с украинцами. То же самое с украинцами.
Насильственное заталкивание, насильственное записывание в паспортах тогдашних национальностей и так далее.
В том числе в районах, где украинский этногенез вообще никогда не шел.
Да. Ну, то есть украинцами просто всех записывали скопом по приказу. Как с этим бороться? Во-первых, все-таки действительно, совершенно прав Леонид Петрович, необходимо утвердить национальное лидерство русских в России, то есть Россия как национальное государство русских. Можно добавить и тех народов, которые не имеют национальных государств за пределами нашей страны. Да, то есть из такой, из корректности. Это первое. И это очень важно, чтобы, допустим, русский зарубежный, не имеющий гражданства Российской Федерации, мог бы его получить, если его гонят в какой-то другой стране. К сожалению, сейчас в связи с ситуацией на Украине это стало еще более актуальным, чем, может быть, пару лет назад. Чтобы Россия не боялась отставить русские национальные интересы, заступаться за русских в других странах. Чтобы Россия ощущала себя полноправной наследницей русской культуры и русской цивилизации. Это абсолютно нормально. Там Испания всюду распространяет институт Сервантеса, да, Германия институт Гёте, Китай институт Конфуция. А мы боимся назвать институт Пушкина там, или институт Достоевского, где можно было бы там узнать о русской культуре. Мы боимся, мы какие-то русские дома странные создаем, понимаете? Это первый вопрос. И второй вопрос очень важный, я постараюсь. Нужно, чтобы русская идентичность, вот советская вот эта схема деления на четвертинки, половинки, восьмушки, она реальную национальную идентичность ломает. Потому что я уже говорю, что человек начинает думать: ага, у Пушкина один из прадедушек, то есть одна восьмая не русская, значит, он не русский. Это бред. А семь восьмых куда вы денете? Нужно, чтобы русская идентичность была включающая. А это значит, что не только те люди, которые по наследству являются русскими, но и те люди, которые хотят присоединиться к русским, могли бы русскими стать. А для этого, даже в такой закрытой религии, кстати, как иудаизм, сильно завязанной на этничность, да, то есть евреем считается в первую очередь родившийся от матери еврейки, есть процедура гиюра, то есть принятие иудаизма, и тогда такой человек становится с еврейской точки зрения евреем.
Так вот, довольно долгого обучения.
Да, 3 года там, вне территории Израиля 3 года. Ну так вот, нам нужна процедура включения в русский народ тех людей, которые ассимилировались, которые считают себя русскими, которым нравится быть русскими. И тут, естественно, роль религии очень важна, потому что до революции человек, исповедующий православие, он мог совершенно нормально считать себя русским, и, в общем, обычно русским и являлся. То есть, ну, есть какие-то другие народы, которые исповедуют православие, там, грузины, греки, сербы, но их у нас не так уж на самом деле и много. То есть, нам важно не только утвердить национальный статус русского государства за Россией, но и сделать нашу русскую идентичность не исключающей, вот по советскому образцу, там, какой-нибудь прапрадедушка, и человек уже начинает думать, что он не русский, а включающий, чтобы человек мог в определенной ситуации даже просто вступить, записаться в русские. И это можно и нужно сделать через механизм религии, через механизм православия, как это и было до революции.
Я, кстати, продолжу бы то, что говорит Павел, на европейском, даже на ультраевропейском примере. Для европейских консервативных и традиционалистских партий национальная повестка одна из первейших. Даже, ну, для них-то понятно, больше, чем повестка религиозная. Для нас это не должно быть так, но, во всяком случае, там есть на что посмотреть. Существует партия «Шведские демократы», такая национально ориентированная, ультратрадиционалистская, и в ее истории есть два интересных эпизода. «Шведские демократы» потребовали увеличить финансирование Северного музея и мемориального парка «Скансен». Либералы над ним посмеялись. А, вы хотите построить какой-то романтический образ шведа из 19 века. А там действительно Северный музей, парк Скансен показывает старинный шведский быт. На следующих выборах шведские демократы вошли в парламент. Второй эпизод. Они долго, очень долго дискутировали, что такое швед. В конце концов пришли к концепции открытой шведскости. И, наверное, нам надо постепенно приходить к концепции открытой русскости. Русскости поглощающей, а не исключающей.
Да.
Вот открытая русскость означает то, что действительно русский может стать человек, который по крови не имеет отношения к восточному славянству, или, я уж не знаю, высчитал все эти проценты и пришел в ужас. Но, тем не менее, он знает язык, он воспринимает себя как русского, и он в публичных практиках является проводником всех русских культурных традиций.
Шведские демократы... духовных, моральных ценностей.
Можно и так сказать, духовных, моральных ценностей. Там в открытой шведскости даже перечислено, например, что там швед будет есть и как он будет открывать дверь перед тем, кто идет за ним, чтобы тот не стукнулся. Ну вот, конечно же, там скрупулезно учитывая, сколько там признаков открытой русскости, 17 или 28, или, может быть, 43, или, может быть, всего 6, не нужно. Но какие-то основные принципы здесь должны быть установлены. Ну, например, если ты видишь себя русского и хочешь, как Павел говорит, записаться в русские, ты никогда не будешь многоженцем.
Ни при каких обстоятельствах. Мне кажется, что религиозный фактор играет большую роль, чем просто какие-то...
Секундочку, Павел, собственно, православие и не дает...
Открывание дверей.
Православие и не дает такой возможности. Собственно, святой Владимир ради крещения... отказался от 5 жен и нескольких сотен наложниц. Но если он после этого сохранил и власть, и влияние, и все у него было в этой жизни хорошо, то чем в этом смысле каждый из современных русских уступает ему? Ведь пример-то отличный. И, скажем, существуют там разнообразные виды пищи, да, и так далее, разнообразные способы образования. Но, во всяком случае... существует достаточно мощная общенародная тяга к получению знаний. Да? Она существует веками. И внутри этих знаний народ постоянно ищет какую-то духовную составляющую. Значит, внутри системы образования, которую нужно холить, лелеять и поддерживать всячески, должен быть достаточно сильный православный сектор. Чем больше, чем глубже мы его устроим в систему образования, тем лучше и для русских, и для России. Вот, ну, собственно, и для русского консерватизма. На мой взгляд, это совершенно очевидно. Ну, и последний вопрос. С вашей точки зрения, уважаемые гости, можно ли назвать какие-то образцы политических программ, политических практик партии в Европе или в БРИКС, которые пригодны для нас? Леонид Петрович.
Ну, мне кажется, что отдельного образца сейчас нет просто. можно что-то брать в разных партиях, какие-то пассажи, какие-то мысли, какие-то идеи. Но я бы все-таки обращался больше к российскому консерватизму XIX века, нашим мыслителям, к Тихомирову, Каткову, Победоносову, ну и другим, можно еще других назвать, там, Леонтьеву, не говоря, что каждый из них образец, и создавать вот свой национальный образец, не, конечно, избегая то, что есть в Западной Европе или в Латинской Америке, или в США. Все это, конечно, надо изучать. Но у нас уже горький опыт есть. Мы Конституцию накатали с помощью братьев-американцев, да, и до сих пор мучаемся с этой Конституцией. Поэтому нам надо осторожно использовать этот западный опыт. И даже, казалось бы, близких нам и каких-то полусоюзных образований. Мы, наш институт этим активно занимается. Ну и вот мы приходим к выводу, что они сейчас к нам приезжают, консерваторы, вот французские были несколько раз, австрийские, и говорят, вы знаете, вы наша надежда, и мы бы хотели у вас посмотреть и у вас поучиться кое-чему. Да? Поэтому я вот в заключение могу только сказать, что нам нужен только глубокое изучение опыта российского, которого мы за советскую власть запачкали, загадили и как бы его вывели за пределы, за рамки нашей истории.
Спасибо. Павел?
Ну, я думаю, что можно рассмотреть, например, опыт Христианского социального союза Баварии. У них есть идея социального консерватизма, то есть не все же левым движением выступать за социальную справедливость. Консерватизм вполне соединим с идеями социальной справедливости, и, в общем-то, религиозный порядок, он тоже с этим совместим. Может быть, мне кажется, имеет смысл изучить и этот опыт тоже.
Спасибо. Аркадий?
Ну, я, на самом деле, долго пытался найти такие примеры, но хочу сказать, что на самом деле, конечно, русский консерватизм и западный консерватизм сущностно отличаются. Западные консерваторы по-другому относятся к вопросам социальной справедливости в целом, к вопросам экологии, к вопросам войны и мира. Например, западный консерватор любит культивировать агрессию. У нас, именно это византийские наши корни, мы никогда не культивировали. В Византии не было культа войны, который есть на Западе. Это просто как в качестве примера. Поэтому, на самом деле, нужно, конечно, обращаться к собственным интеллектуальным традициям, к собственным политическим, философским, интеллектуальным школам, которые формировали не только идеи национальные, но и программы политические.
Ну, я могу добавить к этому немного. Искренне люблю старый наш русский консерватизм, в первую очередь Хомякова, Леонтьева и в какой-то степени Победоносцева. Согласен с тем, что основой консерватизма должна быть все-таки практика православной церкви, в том числе не только нашей, а в целом универсально. Но что касается политических партий, то, на мой взгляд, с очень похожими сложностями сталкивается венгерская партия Фидес. У нее чрезвычайно разумная программа соединения христианского и национального и перевод всего этого в государственную практику. И, в общем, своими задачами, слава богу, эти консерваторы справляются очень прилично. По сравнению с другими странами Восточной Европы, Венгрия выглядит гораздо лучше. Ну что ж, я думаю, что наша сегодняшняя беседа о том, какой консерватизм нужен России, была плодотворной. Я надеюсь, что слушателя она заинтересовала. Мне осталось только поблагодарить наших гостей. И перед тем, как мы попрощаемся, я еще раз называю вам их. Леонид Петрович Решетников, директор Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант.
Спасибо вам, спасибо слушателям.
Аркадий Маркович Малер, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, глава интеллектуального клуба «Катехон».
Спасибо большое.
Павел Вячеславович Светенков, ведущий эксперт фонда «Исторические перспективы».
Большое спасибо, до свидания.
Благодарю вас. До свидания.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления, то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все... Это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!